Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Борис Батыршин. Цикл «Московский лес». Книга первая. День ботаника.
Закрыли путь через лес. 70 лет назад. Он дождем был размыт и бурей разбит. И ничей не заметит взгляд, что дорога шла через лес. Рэдьярд Киплинг.
Май 2024 года.
Тополь взбесился. По стволу, покрытому светло-серой корой, пробегали судороги. Дерево раздирали рвущиеся изнутри силы, и после каждого приступа корчей оно вытягивалось к небу, выворачивало комьями землю, раздаваясь в толщину, шире раскидывало крону. Этой зимой бензопилы коммунальщиков прошлись по дворам с целью уберечь жильцов окрестных домов от грядущего снегопада тополиного пуха. И теперь дерево бунтовало против произвола двуногих, заковавших его в асфальт и устроивших принудительное обрезание. Мостовая треснула, спучилась горбом. Из пролома навстречу солнцу ринулся тополек. Серега Бечевников, житель дома номер 7 по улице Строителей, испуганно попятился. Деревце прибавляло по десятку сантиметров в секунду, словно на видео, демонстрирующем его рост в ускоренном темпе. Серый, стремительно одевающийся листвой ствол вытянулся уже на метр, пять, семь. Ветви зацепились за провода, и те лопнули, рассыпая искры. Резко, свежо запахло озоном. Вокруг по всему двору творилось то же самое. Тополя, клены, липы рвались к небу. Макушка ели, самого старого дерева во дворе, оставшегося со времен, когда здесь была подмосковная деревенька, поравнялась с крышей 12-этажки. Разросшийся в толщину ствол смял стену гаража, еще недавно отделенного от дерева узкой полосой асфальта. «Я сплю», — ошарашенно подумал Серега. «Или под какой-нибудь психотропной дрянью. Подсыпали порошка в бутылку с минералкой, мазнули по фильтру сигареты». Но в последний раз он закупался куревом вчера вечером в магазинчике, расположенном возле самого подъезда в небольшом павильоне, том самом, который сейчас доламывала пробившаяся сквозь кровлю липа. И никто, кроме продавщицы, к его покупкам не прикасался. Вот она, кстати, бегает перед магазинчиком, истошно вопя и тыща пальцем в экран смартфона. Асфальт под ногами содрогнулся, из-под корней клёна, проклюнувшегося сквозь тротуар, ударил фонтан горячей воды. Серега нырнул в подъезд, спасаясь от внезапного душа. Разорвало трубу горячего водоснабжения. А рядом газовая магистраль. Что будет, когда порвет и ее? Ведь порвет. Слишком густо лезет из-под земли взбесившаяся поросль. Слишком стремительно липы и тополя превращаются в чудовища, которых не постеснялся бы и кэмероновский аватар.
«Сереженька, помогите!» Он обернулся.
Лидия Михайловна, немолодая, грузная тетка, жила в квартире на 6-м этаже вместе с 80-летней матерью и 3 котами. Серега, обитавший этажом выше, не раз проклинал такое соседство. Летом в открытую балконную дверь настойчиво лезла едкая кошачья вонь.
«Голубчик, умоляю вас!» – зачастила женщина,
словно боялась, что он вставит слово и откажет.
«По радио сказали, этот ужас по всей Москве. И надо срочно выбираться из города. А мама не может встать. Ей ночью было плохо. Лифт не работает. Помогите спустить ее на каталке».
На маникюренные ногти впились в предплечье. И незачем было щипать себя в попытках развеять галлюцинацию. Не бывает в галлюцинациях пожилых соседок в атласных халатах и тапочках на босу ногу.
«Конечно, Лидия Михайловна, пойдемте».
Соседка что-то благодарно проблеяла и потрусила по лестнице вверх. Серега двинулся за ней. Навстречу потоком спускались люди, навьюченные сумками, прижимающие к себе плачущих детей, удерживая рвущихся с поводков собак. Пришлось прижаться к стене, пропустить. Радио. Она что-то сказала насчет радио. Значок сети помигал лесенкой индикатора и пропал. Ну, конечно. Сотовая связь завязана на мачты ретрансляторы, и вряд ли взбесившаяся Флора пощадила кабели. А вот FM-радио от сети не зависит.
Необъяснимые аномалии, уже получившие название «Зеленый прилив», отмечены кроме Москвы еще в нескольких крупнейших мегаполисах мира. Панические сообщения приходят из Нью-Йорка, Шанхая, Карачи, Сан-Паула, Токио. Стремительно распространяется. Нарушены электроснабжение, телефонная сотовая связь. Подразделением ЧС пробиваются многочисленные жертвы. Комитет по чрезвычайной ситуации, спешно созданный при столичной мэрии, призвал москвичей выбираться из города пешим порядком, оказывая друг другу помощь. Спешно разворачиваются эвакуационные пункты. Жители района Щукино предупреждают. Приближаться к площади академика Курчатова запрещено. В районе идет спецоперация. Магистрали полностью блокированы. Спасатели пытаются организовать вывод горожан за пределы МКАД. Из временного штаба МЧС сообщают, что осмотр города с вертолетов и беспилотников не дает полной картины происходящего. Все районы сплошь закрыты кронами деревьев. Заглянуть под них не представляется возможным. Сотрудники ООН эвакуированы с крыши нью-йоркской штаб-квартиры на вертолетах. Новая штаб-квартира будет... Император Нарухито отказался покидать резиденцию на территории замка Эдо в специальном районе Тиёда в Токио. Премьер-министр Японии сообщает, президент Российской Федерации объявил в своем экстренном обращении, что Кремль не затронут зеленым приливом, и туда стекаются те, кто был застигнут аномалией в центре. Также не пострадало. Штаб МЧС призывает жителей районов, прилегающих к ВДНХ, добираться до сборных пунктов, развернутых на территории выставки. Оттуда будет налажена эвакуация по воздуху.
Август 2024 года.
Нечетная сторона Ленинского заросла не слишком густо, и браться за топор пришлось всего дважды. В первый раз, не доходя до пересечения с Университетским проспектом. Колючие кусты, проросшие сквозь сплошные завалы из брошенных машин, стали непроходимой стеной, и пришлось искать обход через дворы. Второй раз – у входа в магазин. Топор, добытый 2 дня назад в Мосхосторге, хоть и радовал глаз нарядным углепластиковым топорищем, но быстро затупился. Если б не помощь Гоши, Серега нипочем не проник бы в заветную торговую точку. А вдвоем они пробились через завесу рыжевато-бурого цвета ржавого железа в юна и оказались в зале, на удивление, почти нетронутом растительностью. Лишь кое-где с дырявого натяжного потолка свисали поросшие пушистой плесенью сосули. Вот они, сокровища. Стеклянные витрины с мачете и ножами кукри. Настоящая непальская работа. От маленьких, сувенирных, длиной в ладонь, до монстров, похожих на ятаганы, с деревянными рукоятями в обтянутых кожей ножнах. И ни кусочка пластика. Когда стало ясно, что изделия из полимеров потихоньку разлагаются, Серега понял, что пора обзаводиться инструментами из натуральных материалов. Он выбрал кукри длиной в 15 дюймов и сразу же пустил его в ход. Они и пробыли внутри магазина всего-то 1/4 часа. А Вьюн уже успел перебросить через дверной проем свои крепкие, как стальная проволока, плети. С Гошей Серега познакомился на углу Ломоносовского, когда потрошил тамошнюю азбуку вкуса. Делить было нечего. Запасов консервов, круп и спиртного в магазине хватило бы на 10 лет, так что они разговорились. Новый знакомый оказался бомжом. Он явился на Ленинский, чтобы поселиться в своей старой квартире, потерянной несколько лет назад из-за банальной истории с микрокредитом. «А что будешь делать, если хозяева все еще там?» Гоша задумчиво поскреб в бороде.
«Чего бы? Из Москвы все уже сбежали.
А если сам дом, как этот, цокольный этаж здания на противоположной стороне проспекта, пропорол могучий 2 метра толщиной древесный корень? В проломе виднелись опрокинутые банкоматы, Раньше здесь был офис какого-то банка.
«Глянь-ка!» — бомж ткнул узловатым пальцем. «В каждом в сменных кассетах 7-8 тысяч купюр».
«Так чего стоишь?» — сощурился Серега. «Сигнализации нет. Подцепил ломиком, и все твое. Гуляй не хочу».
«Вот я и не хочу», — насупился Гоша. «Нет, врать не стану. Поначалу была мысль. А потом прикинул, ну чего я там снаружи не видел. Документов нет. Деньги отберет первый же патруль. И говорят, сейчас на МКАД, как собак».
«Говорят? Интересно, кто?»
«Есть люди. Шарят по ювелирным магазинам, банкоматы взламывают. Мародеры, одним словом. Только их мало. Почти у всех, кто суется в город, начинаются дикие головные боли и приступы аллергии. Из носа и глаз течет. Сыпь, зуд, отеки. Кое-кто даже помер. Вояки пытались зайти в костюмах химзащиты с изолирующими противогазами. Не помогает. Если и дальше так пойдет. В Москве совсем людей не останется. Я, да, может, еще ты».
«С чего ты взял, что я останусь в городе? Может, я выжидаю, а сам ценности домой стаскиваю?» Гоша недоверчиво посмотрел на него и широко улыбнулся щербатым ртом.
«Не, ты не такой. Меня не обманешь».
Серега вздохнул. Бомж затронул больную тему. «Я, Гош, может, и хотел бы остаться, но что-то сомневаюсь. А ну как зарядят по Москве чем-нибудь термоядерным?»
«Это с какой же стати?»
«А с такой, что лес может начать расползаться. И что тогда? Бульдозерами и танками его не остановить. Пакистанцы уже пробовали».
«Погоди».
Гоша замер на месте.
«Ты серьезно насчет ядерных бомб?»
«Клык на холодец. По радио передали о китайцах. Они запаниковали из-за Шанхая и заявили, что готовы применить, если ситуация выйдет из-под контроля».
«Так ты наладил радио?» – оживился Гоша. «Молодца. А я вот давеча забрался в М-видео, включал приемники. Молчат, заразы».
«Еще бы им не молчать. Полупроводники-то накрылись. Я нашел в соседской квартире старую радиолу, ламповую, и ловлю помаленьку на средних волнах. Только помехи с каждым днем сильнее. Так что, боюсь, долго эта лафа не продлится».